Авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13. Начинаем эфир на канале «Ищем выход». Как всегда, должен обязательно вам сказать о том, что, пожалуйста, подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте лайки этому видео. В описании канала вы найдете все способы, как можно помочь каналу развиваться и вообще продолжать свою работу. Вот. Что еще я хочу сказать? Обязательно, надеюсь, сейчас в чате тоже появится эта информация. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Там я даю всю актуальную информацию, связанную с помощью Центра помощи беженцам. Вот, извините за такую тавтологию. К сожалению, необходимость такой помощи не заканчивается, в каком-то смысле только увеличивается, потому что, хотя сейчас непосредственно уезжает и приезжает не так много людей, но те истории, которые происходят, и те медицинские вывозы людей, которые мы вынуждены вывозить из мест, где идут боевые действия, в том числе на реанимобилях, просто в силу их состояния, я думаю, вы догадываетесь, это стоит совершенно гигантских денег, вот, которые, понятно, что физически один человек никогда дать не сможет. Ну, если, может быть, конечно, его зовут Илон Маск, но к нему пока мы не обращались, обращаемся к вам, дорогие друзья. Подписывайтесь на каналы, находите способы помощи. Вот, это важно. Очень важно оставаться людьми в любых обстоятельствах. Очень важно оставаться человеками. Это, на мой взгляд, самая главная задача для любого. Вот. Собственно говоря, напоминаю тем, кто, может быть, забыл, или тем, кто присоединился только сегодня, не смотрел нашу программу на протяжении последних 2 лет, главный смысл нашей программы – это наш с вами диалог, дорогие друзья. У нас с вами есть чат в программе, задавайте там ваши вопросы. Единственная просьба – не забывайте, поскольку в чате можно не только ведущему задавать вопросы, но и общаться друг с другом. Как известно, вот чтобы я в потоке сообщений мог увидеть и не пропускал ваши вопросы, пожалуйста, либо капслоком в начале слова «вопрос» пишите, либо какие-то значки опознавательные ставьте, чтобы я мог понять, что вы обращаетесь ко мне, а не общаетесь друг с другом. Ну что ж, поехали. Собственно говоря, здесь уже, я вижу, в чате вопросы есть. За кем идти простому необразованному россиянину, ну, когда налицо расколы в представителях православной церкви и в оппозиции? Где вожак? Хороший вопрос по отношению к священнослужителю. Понимаете, мне как все-таки священнослужителю, как человеку, который полагает себя верующим, понимаете, вожак-то у нас один. Господь Иисус Христос. Вот. И руководство к действию, дорожная карта, она вся изложена в Евангелии. Имеющий уши да слышит. И, в общем, этого достаточно. Понимаете? Потому что, ну а что такое оппозиция? Вот давайте подумаем. В политических режимах, демократических режимах, существующей конкурентной политической среде, оппозиция – это те, кто предлагает определенную программу, программу действий, которая должна привести к определенным изменениям. Мне кажется, что сегодня в России говорить о политической оппозиции, ну, по меньшей мере, наивно. Вот, дрязги, по-другому это сложно назвать, между разными представителями в разное время входившими в те или иные политические структуры, вот, ну, это не конкурентная борьба, это такая межвидовая, если хотите, внутривидовая, простите, дискуссия. Вот. Это все должно вызреть. Просто оно может вызреть разными способами. Вот мы с вами, люди, кто постарше, да, помним, как в школьных учебниках истории в советские времена обязательно упоминался эпизод, как Владимир Ильич Ленин вышел на трибуну со словами «Есть такая партия». Вот, вот не хотелось бы повторения, честно сказать. Как это сделать? Давайте думать, давайте обсуждать, давайте предлагать программы действий. Почему мы все время ищем вожака? Почему мы не смотрим на себя, как на человека, как на личность, которая может что-то сделать? Создать пространство вокруг себя, пространство нормы, этической нормы. Вот с этого, мне кажется, нужно начинать. А не искать доброго царя, к которому прислониться, или доброго патриарха. В мире, не только в России, в мире, я это все время подчеркиваю, это моя глубочайшая убежденность в этом, сегодня присутствует очень много самых разных проблем. И механизмы, которые были заложены для решения этих проблем там, в середине того же самого 20 века, сегодня не работают. Их нужно менять. Это объективная реальность. Это не кто-нибудь, не знаю, не Владимир Владимирович Путин придумал, там, что не существует никакого одного полюса. Это объективная реальность. Страны развиваются, народы развиваются, технологии развиваются. На самом деле сегодня голос одного человека может звучать в определенных обстоятельствах громче, вот, чем пропаганда целого государства или группы государств. Вот только сказать нам чаще всего нечего. Поэтому, мне кажется, в первую очередь нужно обратиться к своему собственному сердцу и спросить, а что мы хотим. Если наше, все наши хотения сводятся к тому, мы хотим, чтобы вот Вася ушел, а вместо него пришел Петя, ну, это совершенно не системный, я бы сказал, подход. Это подход к политике, ко всему остальному, такой чисто утилитарно-эмоциональный, да, выбирай сердце, мы помним, был такой лозунг. Вот. Но что мы вкладываем в понятие сердца? Если мы вкладываем в понятие сердца христианскую основу про сокровище сердца, помните притчу, которую говорит Христос? То есть сердце как средоточие этических представлений, этической нормы человека. Или сердце как минутная эмоция. Вот от этого, конечно, будет очень много зависеть. Так, есть ли у вас любимое постное блюдо? О, хороший вопрос. Ну, вареная картошка – замечательное постное блюдо. Вот, с постным, соответственно, маслом. Так, так, здравствуйте, здравствуйте, видеть добрым здравии. Да, я тут немножко, конечно, нарушил врачебные предписания. Мне пришлось тут срочно по разным делам съездить в небольшую командировку. Вот, ну, вроде ничего, вроде справился с таблетками, со всем остальным. Ну, как-то вроде выдержал, вроде хорошо. Так, Григорий Александрович, если можно, соблюдаете Великий пост. Да, я соблюдаю Великий пост, понимаете, но вопрос в том, что называется, какие ограничения. Мы же все время почему-то убеждены про пищевые ограничения. Пищевые ограничения, мне кажется, это вещь такая абсолютно поверхностная. Вот, когда больше нечем заняться, да, и больше ничего человек не видит, что он может сделать, конечно, достаточно чего-нибудь там не поесть. Вот. Великий пост – это время особых размышлений. Великий пост – это время особых духовных, и не только духовных, усилий, направленных на помощь ближним. Вот что такое Великий пост. Вот как особое такое состояние. Да? Состояние сосредоточенности. Вот. А есть вообще, знаете, ну, как говорится, что на стол поставили, то и надо есть, если ты не сам готовишь. Вот если готовишь сам, у тебя есть возможность выбрать. Вот. А так вот смиряйся с тем, что дают, и получай удовольствие, благодари Бога за ту пищу, которую ты получаешь. Так, просто поклон. Владимир Стебнев. И вам, Владимир, дорогой, уважаемый, тоже поклон. Вопрос. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением по поводу строк Тютчева «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Ну как, Тютчев в данном случае, мне кажется, строго следует в парадигме евангельских заповедей блаженств. Блаженный в высшей степени счастливый. Блаженны плачущие, да, ибо они утешатся. Вот. Блаженны, когда вас гонят, говорит Господь. Вот об этом же, ровно об этом же говорит Тютчев. Потому что мы должны понимать свое счастье. Мы должны понимать, что в роковые минуты мира, собственно говоря, для человека, ну, если хотите, открывается небывалое окно возможностей, чтобы проявить себя как личность, чтобы сделать максимум того, что вообще, скажем так, личность может сделать. Милосердие, сострадание, те же самые добрые дела, противостояние злу. Во времена, которых, к сожалению, в нашем мире не так уж много, времена, скажем так, травоядные, когда все, так сказать, вместе, волк и ягненок, пасутся на одной лужайке, ну, это, может быть, сделать тяжело. А в минуты роковые оказывается легче. Да, выбор более сложный. Выбор зачастую в том числе связан с личным, ну, риском определенным. Потому что что со мной произойдет, если я буду отстаивать вечные истины в мире, который погружается во мрак и погружается в зло? Хочется вспомнить в этой связи известное высказывание Михаила Михайловича Жванецкого. Да, желая проследить драку до конца, и был избит обеими сторонами. Ну вот такая опасность всегда существует. Противостоять злу добром, противостоять ненависти любовью, противостоять готовностью разговаривать со всеми, с каждым, не сбиваясь на крик. Тяжело, но необходимо. Так, респект, хорошо, миру мир, какой у вас чудесный ник. Вопрос. В последнее время в чатах часто вижу обвинения, вот вы, русские, помогаете людям, которых затопило, сочувствуете, а украинцам не помогаете, не сочувствуете. Ваше сочувствие лживое и показное. Ну, видите, мне то ли никак не везет, то ли наоборот везет, я такого не вижу. Во-первых, могу сказать о тех людях, которых я, скажем так, в том числе представляю, да, волонтеров Питера, Ростова, Симферополя, Джанкоя и так далее. Помогают все и всем. И, естественно, помогают людям, которые оказались в зоне боевых действий, которые вынуждены оттуда бежать. Помогают, помогали, помогать будем. И так далее. Но если случилась беда, если беда случилась, ну, в том числе сейчас в Оренбурге и вообще на Урале, ну, почему нужно отказывать людям в помощи? Почему нужно осуждать, не знаю, Ксению Анатольевну Собчак за то, что она помогает жителям Белгорода, которые хотят оттуда переехать куда-то, может быть, в более безопасные места? Ну, как можно вообще осуждать помощь? Понимаете, вот это желание, сидя на диване, рассуждать о том, кому помогать надо, кому помогать не надо, мне кажется, оно, скажем так, от лукавого. Мы в Центре помощи беженцам Санкт-Петербурга 2 года назад, вот, как говорится, на берегу договорились. что мы не спрашиваем людей ни об их политических предпочтениях, ни почему они делают тот или иной выбор, почему они хотят остаться в России или почему они хотят из России уехать. Мы этого ничего не спрашиваем. Мы спрашиваем, чем помочь. И оцениваем, ну, реальность, нужно помочь или нет. Да? Потому что если человек говорит, а я хочу, значит, полететь первой же ракетой на Марс, к сожалению, тут мы помочь не сможем. Вот. Но если человек говорит о том, что ему нужна медицинская помощь, что ему нужно помочь купить билеты, что ему нужно помочь уехать, приехать и так далее, мы это делаем. В том числе, когда человек, и такие случаи у нас уже были, и, в общем, не один, и мы с уважением относимся к выбору, когда человек, например, уезжал в Европу и через какое-то время обращается вновь и просит, а теперь помогите мне вернуться назад в Мариуполь. Это право человека жить там, где он хочет, жить там, где его родина. К сожалению, некоторые организации, волонтерские, помогающие, благотворительные и так далее, ставят определенные условия, что вот помогаем только этим или помогаем только тем. Мы себе такого позволить не можем, будучи, в общем, все же в основе христианской организации, вот, мы помогаем всем, кто обращается. К сожалению, бывает так, что помощь опаздывает. К сожалению, бывает так, что помощь слишком дорогая, и мы не можем ее оказать полностью. Но, тем не менее, мы стараемся все-таки ни одно обращение не пропускать. И хотя бы советом, хотя бы добрым словом, хотя бы, так сказать, какими-то юридическими способами подсказываем людям, что нужно делать, в том числе с обращением в органы государства, уполномоченные тех стран, где люди находятся. Это не всегда только Россия, это иногда и другие страны тоже. Так, как воспринимать подобные обвинения? Ну, вот я сказал, мне кажется, что просто не надо на них обращать внимание. Понимаете, не надо на них обращать внимание. Вообще в социальных сетях градус определенного безумия, он явно присутствует. Ну, не говоря о том, что там, как известно, целый ряд всевозможных ботов и так далее, людей, которые просто пишут комментарии по работе, вот, раскалывая общество, погружая людей в состояние вот такой безысходности. Это задача такая стоит, да, деморализация противника. Вот, поэтому, мне кажется, просто надо, как говорится, мимо проходить, да, не читайте по утрам советских газет и не читайте комментарии под постами. Вот, вопрос. Сейчас очень многие собирают донаты, но всем пожертвовать невозможно. Как выбрать некоторых и не чувствовать себя виноватыми перед остальными? Хороший вопрос. Но вы знаете, для начала нужно, конечно, определить самому себе, какую часть своих там доходов или времени, да, что вы можете пожертвовать безболезненно. Да? Потому что, конечно, опять же, в Евангелии мы читаем про то, что если тебя зовут пройти одно поприще, иди два, если просят плащ, отдай рубашку и так далее. Все правильно. Вот. Но, конечно, у каждого человека есть определенные, помимо желания помогать другим людям, есть определенные, ну, скажем так, обязательства перед близкими, перед семьей. Да, нельзя отдать все, так сказать, запасы еды другим людям, оставив своих детей голодным. Да, это, в общем, будет, конечно, нечестно по отношению к своим собственным детям. Вот. Но бывают, повторю, бывают разные ситуации. В некоторых ситуациях помощь нужна вот здесь, сейчас и немедленно, и мы это понимаем. Вот. Но с практической точки зрения, ну, собственно, вы правильно, я бы сказал, написали. Вы написали, что вот вы выбираете тех, кому, ну, скажем так, в силу, не знаю каких причин, вы склонны доверять. Да, у меня тоже, помимо, так сказать, нашей организации, куда приходится не только силы и время, но и собственные деньги, слава богу, они есть, вот, вне зависимости от моей, так сказать, общественной и религиозной религиозной, тем более, деятельности, да, что-то вкладывают. Вот. Но есть еще ряд организаций благотворительных, да, куда я сколько могу, да, куда-то 500 рублей, куда-то 1000. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что вот из таких, в общем, маленьких, как бы, пожертвований на самом деле складываются очень большие суммы. 1000 человек, перечисливших по 1000 рублей, как вы понимаете, это миллионы. Если раз в месяц перечислять 1000 рублей, в общем, доверенному фонду или организации, или человеку, да, то, в общем, деятельность будет вестись. Понимаете, задача раздать все и пойти босиком по голой земле. В общем, у человека нет. В Евангелии, когда мы читаем притчу о богатом юноше, мы не учитываем довольно важного обстоятельства, зачастую не учитываем. Каждому человеку, приходящему ко Христу, Господь дает индивидуальный совет. Вот этот совет раздать все и следовать за ним, он дает конкретно этому человеку. А кому-то из приходящих, но он говорит, иди домой. А кому-то он говорит, никому не рассказывай о том, что с тобой случилось. А кому-то он говорит, иди и расскажи всем. Вот это очень важная вещь, которую нужно тоже прочитать в Священном Писании. У Бога для каждого есть свой индивидуальный рецепт. Общие рецепты, они даны в заповеди. Не убий, не укради, почитай отца и мать. Вот. А индивидуальный рецепт, он будет дан вам. Да? И вот как вы чувствуете, ну, видите, опять же, у человечества уже сложились определенные условные, да, так сказать, нормы подобного рода поведения. Да? Там 10% на добрые дела, 10% на благотворительность, человек говорит. Вот десятина. В какой форме, каким образом, ну, повторяю, тут уже стоит исходить из реальных возможностей и доверия к тем, с кем вы общаетесь. Так, мое почтение, дядя Леша, да, и вам тоже мое почтение. Так. Ищу, есть ли вопросы. Так, является ли в полном смысле постным блюдом черный горький шоколад без сахара, или это как пищевое излишество вполне уместно? Слушайте, вы знаете, есть один универсальный рецепт на Великий пост. Не ешьте только человека. Вот человека не надо есть. Никакое насилие, ни физическое, ни моральное, недопустимо. Вот. Но если вы привыкли есть человека, ну хотя бы иногда делайте паузу, да? Вот и все. И честное слово, в общем, повторю, у меня нет сил, честно говоря, обсуждать, что можно, чего нельзя. Понимаете, опять же, мы сейчас живем в довольно достаточно напряженные времена, и в том числе, кстати, возвращаясь к только что сказанному, и в экономическом смысле тоже напряженные. Понимаете, вот на что хватает, насколько хватает, понимаете, вот на это надо тратить время. Ну и опять же, если вы верующий человек, постарайтесь вот в течение этих 7 недель, как говорится, не предаваться безумному веселению, не предаваться бессмысленным занятиям. Вот как по мне, не только Великий пост, конечно, но уж Великим постом особенно, понимаете, вот эти бесконечные интервью неизвестно кому, неизвестно кого, понимаете, ну, это бессмысленное занятие. Ну не тратьте время. Потратьте эти 2 часа лучше на разговор с близким человеком. Потратьте на утешение плачущего. Вот, честное слово, пользы будет больше. А шоколадку съешьте и не сомневайтесь. Шоколадка – это всегда хорошо. Сладкая – это пища для мозга. Вопрос. Как сочетается представление о страдании как проявлении греховности и блаженства духа? Плохо сочетается. Вот. Но смысл там немножко глубже. что через страдания, в том числе и физические, человеку дается время и возможность для определенных размышлений. Да, потому что вот я бегал, 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 а потом бац, и ногу сломал, и бегать не могу. И вот надо посидеть и подумать. То есть через страдания дается время на подумать. И через подумать происходит изменение у меня в духовной сфере, в духовной жизни. Вот. Поэтому, конечно, действительно, это правда, и не надо, так сказать, придумывать лишнего. Огромное количество, например, заболеваний – это следствие, в общем, достаточно греховного поведения. И не только заболевания, связанные с докторами, которые сидят, не знаю, в кожно-венерологическом диспансере, вот, но и многих других. Просто вот прямая связь. Но отнюдь не все. Отнюдь не все. И опять же, не может быть никакого универсального рецепта. В каждом конкретном случае лучше разобраться самому, с помощью другого человека, вот, оценить, переоценить, подумать и так далее. Вот. А блаженство духа достигается, в общем, действительно гармоничным отношением к своей собственной жизни и к окружающему миру. Понимаете, несмотря на все ужасы, несмотря на все трагедии, которые разворачиваются здесь каждый день, понимаете, никакая трагедия не отменяет возможности Бога общения. Наоборот, чем страшнее окружающий мир, тем, в общем-то, ближе Господь к тому, кто хочет его слышать, к тому, кто хочет за ним следовать. Так. Не вижу вопросов. Спасибо Сапсану за публикации ссылок и на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», и на ссылок на телеграм-канал Центра помощи беженцам. Так, да, еще у нас есть свой тоже YouTube-канал у Апостольской Православной Церкви, там уже много у нас достаточно разных священников, вот, там не исключительно мой бенефис, вот, подключайтесь, подписывайтесь на него тоже, там уже много интересного, а будет еще интереснее, это я вам обещаю. Так, вопрос. Так, успеваем, да, до перерыва успеваем на один вопрос еще ответить. Сегодня опять опубликован случай убийства азербайджанцем русского. Как остановить наступающую тотальную ксенофобию? Уроженцы Центральной Азии уже ощутили после Крокуса. Ну, вот это, видите, это тоже серьезная проблема. Причем, опять же, это проблема для всего мира. Понимаете, и для европейских стран, и для американского континента, и, да, в общем, и для азиатских стран, и для Африки. Мы плохо умеем жить друг с другом. И когда государство перестает, в общем, всерьез заниматься проблемами интеграции людей, которые приезжают, одно из величайших достижений 20 века – достаточно открытые границы. Достаточно, ну, по сравнению с предыдущими временами. И транспортная доступность появилась, и вообще принцип появился, то, что человек имеет право жить там, где хочет. Но вот как это сделать так, чтобы это было и безопасно, и комфортно, и не нарушало привычный ритм жизни, и действительно привычные культурные коды, это серьезная работа. Этим должно заниматься государство, а не отдавать на откуп рынку. Да? Потому что, как помните, в 90-е годы, вот рынок все наладит. Будет рыночная экономика, исчезнет 6-я статья Конституции СССР, и сразу все наладится. Как видим, не наладилось. Потому что всеми этими вопросами надо всерьез заниматься. Так, насколько я понимаю, у нас все-таки должен быть перерыв. Я попрошу студию включить ролик. Вот, и после паузы вернемся и продолжим ответы на вопросы.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Так, продолжаем, дорогие друзья. Вопрос. В молитве «Отче наш» звучит просьба не вводить в искушение. Значит ли это, что Господь иногда это делает по отношению к нам? Нет, не значит. Это значит, что мы вслед за формулой, которую предлагает Господь Иисус Христос, понимаем, что вся наша жизнь в Божьих руках. Все в нашей жизни зависит от нашего Небесного Отца. Вот. И человек, конечно, сам входит в это состояние, искушает нас мир. Не дай нам войти в искушение. Вот так, наверное, на русский язык это было бы перевести точнее смысл этой молитвы. Понимаете? То есть не Господь вводит нас, а человек не справляется со своими искушениями. Но поскольку обращена молитва к Небесному Отцу, то, соответственно, сформулировано это там вот таким образом. Так, связь болезни с грехами, я считаю, мракобесием. Но только не говорите это, пожалуйста, ни наркологам, ни венерологам, а ни травматологам. Вот, чтобы они ни в коем случае не решили, что они мракобесы. Вот, пожалуйста, не говорите. Остальным докторам можно, а вот этим вот конкретным не надо. Так, так, не вижу пока вопросов. Не вижу. А, вот вижу вопрос. Вопрос. В женском волейболе разразился скандал с обвинениями в адрес спортсмена команды соперниц в проявлении однополой любви. А Богу есть разница, какая любовь, если Бог – это любовь? Отличный вопрос. Ну, во-первых, давайте так, что касается... Даже до меня докатилось, я где-то в сетях, так сказать, поймал сообщение, значит, про этот волейбольный скандал. Вот. Ну, вообще, конечно, это ужас. То есть способ борьбы с соперником, он плавно перемещается со спортивной арены куда-то в сторону месткома, правкома и открытого комсомольского собрания. Вообще, конечно, это полное безобразие, вот мое мнение, да, исключительно. Я фотографии не видел и глубоко не вникал, но стилистика, она вот именно такая, да, заклеймить, пригвоздить к позорному столбу, вот, и желательно еще, значит, отобрать выигранные медали. Вот, что же касается Бога, понимаете, хороший вопрос. Ответ заключается, я бы сказал, в нескольких, в сочетании нескольких ответов. Потому что для начала, а что такое любовь? И что такое семья? Когда мы говорим с вами о любви мужчины и женщины, когда мы говорим о семье, когда мы говорим о детях, внуках и так далее, мне кажется, тут не нужны комментарии. Но мы прекрасно понимаем, что помимо вот этой любви, семейной любви, человеческой любви мужчины и женщины, существует еще много всяких разных замечательных чувств. В том числе любовь к родине. Да? Именно любовь, а не подчиненность. В том числе любовь к другому человеку. Искренняя любовь. Вот желание все исключительно мерить в связи с койкой, Мне кажется, это, знаете, какие-то, опять же, задавленные подростковые комплексы, подростковые страхи. Многого человек, человечество про себя еще не знает. Рано или поздно, надеюсь, разберется с физиологией, с разными проявлениями, там, с гиперсексуальностью, еще с какими-то вещами. Разберется. Вот что важно и что нужно, понимаете, я, конечно, уверен, что Бог за любовь, за любую. Понимаете, но любовь – это немножко больше, чем койка, мягко говоря. Вот, мне кажется, в основе это. Понимаете, поэтому речь идет, должна идти не о сексуальных перверсиях, да, и не о практиках, понимаете, должна идти немножко о другом. А мы всю любовь, так сказать, строго в рамки спальни запихиваем. Так, это куда-то у меня уехал чат, это плохо. А, вот все, вернулось все. Так. Это не грехи, а неумеренный образ жизни. Ну, собственно говоря, неумеренный образ жизни – это, в общем, тоже грех. Понимаете, потому что одно дело выпить рюмку хорошего вина в хорошей компании, да, а другое дело допиться до цирроза печени. Понимаете, для того, чтобы это произошло, в общем, нужно не просто выпивать, да, и мы понимаем, каким изменениям сознания приводит употребление алкоголя. Я уж не говорю про такую страшную болезнь, как наркомания. И там уже будет целый букет и грехов, и уголовных преступлений, и всего чего угодно, полной деградации личности. Поэтому, естественно, корреляция существует. Но объяснять все, вот ты там, не знаю, заболел ОРВИ или ковидом, это вот тебе по грехам. Ну, это, конечно, избыточно, понимаете. Тут можно называть мракобесием, можно называть глупостью, вот как угодно. Но, естественно, многие события, да, взаимосвязаны в человеческой жизни и, скажем так, последствия, вот, чисто физические, они тоже в человеческой жизни проявляются регулярно. Инстинкт не совсем любовь в православном смысле. Да, ну, в любом смысле, мне кажется, не совсем любовь. И физиология, да, тоже не совсем любовь. И биохимические процессы, которые происходят в мозгу человека. Да, вот мы знаем, существует, например, такая вполне объективно, с медицинской точки зрения, болезнь под названием депрессия, которая, тем не менее, достаточно легко лечится медикаментозно. Потому что очень часто это, например, тот или иной гормональный сбой, которые нужно поправить гормональный фон, и у человека жизнь становится прекрасной. Вот. А на фоне депрессии, опять же, чего только человек может там для себя не придумать, какие только страшные, иногда непоправимые поступки он человек, совершает. Да? То есть все взаимосвязано, все в человеке должно быть прекрасно, как сказал классик. Так, вопрос. В каком звании призван, в таком каждый и оставайся перед Богом. Как вы это понимаете? Ну, мы это понимаем довольно просто. Вот. Речь идет о христианах. Вот. И речь идет о, если так хотите, социальной структуре общества апостольских времен. И в этой социальной структуре в том числе оставалось, например, понятие рабства. То, что сегодня юридически, в общем, уже нигде не существует на нашей планете. Да? Там, где оно существует, к сожалению, это все против закона, а не по закону. Вот, собственно говоря, апостол говорит о том, что я бы сказал так, социальные изменения в обществе, они должны происходить эволюционным путем. И в социальном, главный социальный закон для любого общества, и, кстати, в наши времена, вот сейчас, точно такой же, это любовь. Любовь к Богу и любовь к чадам Божьим. Да, если мы любим человека, да, например, у нас есть дорогой любимый друг. Ну вот сейчас мы не про физиологию любви говорим. Да, но мы же говорим, я люблю своего друга. Нормально. Вот это вполне выражение такое достойное. И мы видим ребенка этого человека. Но мы же часть, по крайней мере, любви к другу переносим на его ребенка, на его сына, дочь, внука и так далее. Нам дорог человек, да, и его дети тоже нам дороги. Это все взаимосвязано. Но если мы все чада Божьи, да, значит, соответственно, нам должны быть дороги все люди. Да, другое дело, что дети бывают злыми, дети бывают непослушными, дети оступляют себя в том, что сегодня мы про это говорили, чем угодно. Да, алкоголем, наркотиками, пропагандой доводят себя до совершенно скотского состояния, по-другому это не назовешь. Вот. И очень тяжело любить человека в таком состоянии. Но научиться разделять состояние этого человека и самого человека. Вот если бы тебя, да, помыть, постричь, посадить в нужное место, ну, какой ты будешь прекрасный и замечательный, да, чем когда ты ходишь озлобленный, немытый, нестриженный в чудовищном состоянии. Да? Вот, мне кажется, тут очень есть о чем подумать. Так. Чего тут нет, того не знаем. Вот. Пытаюсь увидеть вопросы. Уже было в соседней теме, но все же наступает весна, инстинктивно радуешься солнцу, вместе с этим видишь трагедии в Днепре сегодня, Чернигове, Харькове и так далее, как совместить чувства. Ну, вот так и совмещать. Понимаете, трагедия происходит ежедневно, миллионы маленьких трагедий кругом. Вот. Насчет солнца и весны, ну вот у меня сейчас за окошком сейчас идет снегопад довольно мощный, так у нас в Петербурге весна приходит, понимаете, так что, ну это так, если хотите, шутка. Вот, учиться этому совмещению, понимаете, сохраняя благодарность в том числе и в первую очередь благодарность к Богу и благодарность к другим людям за их дела, да, вот, одновременно сострадать сердцем и плакать вместе с теми, кому в дом сегодня приходит трагедия. Кроме Днепра, да, вот разбился бомбардировщик Ту-22 в Ставропольском крае, упал. Есть погибшие в той же самой Оренбургской области. И много где в мире каждый день происходит трагедия. И, конечно, каждой трагедии можно и нужно сострадать. И можно и нужно молиться о людях, которые уходят из этой жизни, особенно если это происходит в результате трагических обстоятельств. И при этом радоваться весне. И при этом радоваться улыбке ребенка. И при этом радоваться Божьему милосердию, который дает нам еще один день жизни для того, чтобы мы что-то осознали. Сложно, но нужно. Понимаете, в этом такой вот божественный закон, по которому мы с вами призваны жить. Так, еще есть ли вопросы? Как достичь благодати? Ксения Колесникова. Слушайте, замечательный вопрос. Вот, ключевой вопрос, к которым большинство людей, которые приходили ко Христу, они же к нему обращались именно с этим. Как спастись? Ну, что такое спасение? Спасение – это состояние, когда человек уже окончательно сделал свой выбор и пребывает с Богом. Все, нету сомнений. Понимаете, все сомнения закончились. Тот момент, когда человек достигает той самой благодати. И вот сегодня я уже об этом говорил, повторюсь, ничего страшного, это важно. Вот. Для каждого, оказывается, у Христа есть свой, если хотите, рецепт, свой способ. Он находит свое отдельное слово. Каждому. Никаких общих слов, никакого общего расписания по бараку у Христа нет. Да, есть основные, повторю, есть основные законы этой жизни. В том числе, да, для чего нам нужны заповеди. Заповеди – это, если хотите, моральный ограничитель. Это guides manual, да, руководство к действию. Что человеку нужно для того, чтобы, собственно говоря, быть человеком. Опять же, звездное небо над головой, моральный закон во мне. Как этот моральный закон выглядит? Он может ведь выглядеть и таким образом, как у героя Федора Михайловича Достоевского, «Тварь я дрожащая или право имею». Это один моральный закон. Другой закон – возлюби ближнего, как самого себя. И то, и другое – моральный закон. В общем. Но вот какой он конкретно у вас? Если он совпадает с тем, что через Священное Писание, точнее, через опыт людей, пребывавших в богообщении, и сконцентрированный этот опыт в Священном Писании, он изложен в этих текстах. Когда в форме рассказов, когда в форме прямой речи, когда в форме отдельных крылатых выражений. Но вот там эта концентрация. И каждый открывающий страницу Священного Писания примеряет этот опыт на себя и пытается понять, насколько я соответствую. Это длинный путь, это путь на всю жизнь, в результате которого каждому в отдельности удастся достигнуть, не может быть уверен никто. Ни я, ни вы, ни римский папа. Мы можем только надеяться. Можем только надеяться, понимаете? Но каждый день тысячами самых разных знаков вот, Господь людям, ищущим его, подскажет, ты на правильном пути или ты заблуждаешься. Только нужно уметь их слышать, слушать и не забивать своим собственным, ну, если хотите, многоглаголами. Да, это, в общем, важный тоже момент, да, уметь слушать и прислушиваться. Так, так, вопрос. Не согласны с Дмитрием Бубиным, что в 90-х все сломались на деньгах. Все, кто был в окружении Ельцина, замазаны деньгами. Ну, слушайте, это же известное, в общем, выражение, которое впервые появилось как шутка в те же 90-е и в начале 2000-х. Бабло побеждает зло. На место 6-й статьи Конституции в России в 90-е годы действительно поставили золотого тельца. Это объективная реальность. Вопрос не в том, кто как виноват. Вот ведь, как я сформулировал. А вопрос в том, кто что будет делать. Помните историю про золотого тельца? Да? Моисей уходит на гору получать от Бога заповеди, в этот момент оставленные без присмотра. А граждане, значит, решают, что нужно сделать золотого тельца где-то там, Бог неизвестно где, а мы сделаем своего башка, вот, и будем ему поклоняться, и будет нам счастье. Ну, вот, собственно, и все. Возвратившись, Моисей вынужденно, да, прибегает к Божьей помощи, вот, руками там всяких разных служителей, в общем, покарать тех, кто это все совершил. Я думаю, что можно вполне уподобить историю, современную историю России вот именно этому эпизоду из истории Ветхого Завета. Знаете, Россия решила из одной крайности в другую впасть. из абстрактно-гуманистического идеала построения светлого будущего всего человечества, мы резко впали в поклонение золотому тельцу. Это реальность. Сейчас эта реальность разбивается о действительности. Вот эти условные идеалы, да, что мы самые богатые, значит, соответственно, нам все можно, а что нельзя, то купим. А любую проблему решим деньгами. Беда случилась, всем по 10 тысяч раздадим. Зарплаты повысим. Контрактникам выплаты увеличим. Не срабатывает. Очень часто ведет к деградации не только человеческих и государственных отношений, да, но и прямой деградации личности. Конечно, очень много чего нехорошего было совершено в те же самые 90-е годы. Вот. Но беда, наверное, заключается в том, что многие люди, которые в 90-е годы в этом нехорошем принимали участие, вместо, условно говоря, изменений, вместо переработки внутреннего опыта, вместо покаяния, если хотите, да, занимаются поучениями. Вот, а теперь нас учат правильно жить. И, естественно, это не может не вызывать раздражения, в том числе у более юных поколений, скажем так. Вопрос. Современные социальные ученые постулируют бедность одной из главных причин сегодняшнего режима. Христианство по-прежнему считает бедность важным обстоятельством истинно верующего. Ну, смотрите, христианство особо никогда бедность как добродетель не пропагандировало. Вот. Христианство пропагандировало, если хотите, что богатство, полученное любой ценой, знаете, не в коня корм будет. Стремление вырваться из бедности, повторю, любой ценой, например, способом того же самого господина Раскольникова, да, это не есть христианский путь. Вот об этом идет речь. И что своей бедности христианин не должен стесняться. В том числе должен научиться просить в случае определенной нужды. А богатому человеку, соответственно, нужно давать. Да, мы понимаем, что это, в общем, довольно правильный подход о том, что все большие состояния созданы нечестным путем. К сожалению, в истории человечества чаще всего так. Но, условно говоря, на уровне 3-го, 4-го, 5-го поколения наследников тех или иных финансовых империй, мы же понимаем, что, в общем, уже непосредственной вины вот этого наследника в том, как были заработаны первые миллионы, в общем-то, нет. Но от человека зависит, как он этими деньгами распоряжается. В том числе, пускает ли он их на социальное служение, помогает ли он другим людям и так далее, и тому подобное. Вот. Так что я думаю, что разговор про то, что христианство считает бедность такой исключительно важной добродетелью, это, в общем, какой-то разговор немножко из серии антирелигиозной пропаганды. В общем, так-то никогда вопрос не ставился. Ну, если всерьез, если мы говорим про серьезное богословие, а не про манипуляторов, которые, одевшись в рясу, чего-то такое, что называется, извините, втуляли бедным крестьянам, чтобы они не бунтовали против барин. Вот. Мы же не об этом говорим. Так, смотрю, так, есть любой вопрос, может ли быть человек от рождения умный, но без эмпатии христианина? Ну, вообще христианство, конечно, подразумевает необходимость развивать в себе эмпатию. Есть определенный ряд психологических, подчеркиваю, психологических диагнозов, которые, так сказать, ну, скажем так, снижают уровень эмпатии той или иной личности. Да? Но, в общем, так или иначе, повторяю, это вопрос своего собственного духовного развития. Опять же, одна из важнейших задач каждого человека, считающего себя христианином, не стоять на месте, развиваться, самообразовываться. Вот это же очень важно. Эмпатия входит в число тех добродетелей, если хотите, да, которые можно в себе развить. Для этого, в общем, существуют, я бы сказал, определенные методы. Так, смотрю, вопрос. Можно предположить, что обида – это вопрос, который, по мнению психологии, необходимо задать. А, скажем, злость – это ты меня недолюбил, вот тебе в глаз. Ну, можно так, да. То есть агрессия, понимаете, агрессия чаще всего, она, конечно, замешана на страхах, замешана на комплексах, замешана на каких-то непроработанных обидах и так далее. Агрессия – это всегда некое ранее подавленное чувство, с которым мы не смогли, события, с которым мы не смогли проработать. Вопрос, разве можно жить без сомнений? Нельзя. Нельзя. Человеку нужно сомневаться. И нужно вновь и вновь к тому же Богу, ничего страшного, он это терпит, задавать вопрос: Господи, я правильно иду, я в правильном направлении иду, я ничего не перепутал, я за тобой следую, Господи, дай знак. Вот. А когда, конечно, человек, в том числе сам он, выступает от лица Бога и говорит всем и каждому: вы там должны, не знаю что, покаяться, вы должны это, вы должны пятое, должны, 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 должны. Дорогой товарищ, ну вот тебе точно мы ничего не должны. Так что все в этом смысле, я думаю, просто. Так, друзья, тем временем часто уже, в общем, у нас закончился. Вот ведь какой ужас, поэтому... Так, ну давайте вот еще один вопрос. Ой, тут много вопросов. Давайте то, что вижу, сейчас попробую быстро ответить. Вопрос, почему нет сопротивления греху, даже минимальному, уже добро и зло стало относительно. Не знаю, о ком вы говорите. У кого-то есть, у кого-то нет. Добро и зло, оно, естественно, безотносительно. Но вопрос, насколько мы это понимаем. И насколько мы своим детям помогаем разобраться о том, что такое добро и что такое зло. Вопрос, что за смысл в словах «Богом стать просто, если уже не в мочь»? Песня такая есть, не нравятся мне эти слова. Ну, почему? Хорошие слова. Понимаете, Христос, обращаясь к ученикам, говорит: «Вы боги». Отцы церкви говорили, да, «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Вот, так что, в общем, просто. Вот по поводу, это по поводу первой части, это, что Богом стать просто, я согласен. Вот, но если уже не в мочь, ну, не знаю, тут надо бы вторую строчку тоже услышать, там наверняка есть продолжение. Так, человек не должен просить, должен человек уметь просить, должен. Человек должен уметь просить Бога, человек должен уметь просить другого человека, человек должен знать, как это работает. И собственную гордыню я никогда никого ни о чем не просил. Не случайно. В известном романе звучат слова: «И никогда никого ни о чем не просите, сами придут и сами все дадут». На всякий случай напоминаю, кто среди персонажей Эти слова произносит дьявол. Так что делайте выводы. Хорошо, друзья, я все, увы, время программы истекло. К сожалению, больше ни на один вопрос я уже ответить сегодня не успеваю. Всего доброго, храни вас Господь. Встретимся через неделю в пятницу в 13 на канале «Ищем выход». Всего доброго. До свидания.